Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. Программа «Выход в город» в студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Напомним, что программа подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой — создание комфортной, современной и благоустроенной среды во всех районах Москвы. Программа «Питомцы в Москве» создает специальную среду для собак, ну и, конечно, для самих хозяев. В 46 районах столицы уже появились комфортные современные площадки для выгула собак, и сейчас их 59. А в этом году появится еще 24 площадки. О том, что отличает новые площадки для выгула собак и чем там можно заняться с питомцами, мы беседуем сегодня с нашими гостями. Это Дмитрий Садков, начальник мастерской проектирования комплексного благоустройства, и Евгений Пудеев, сотрудник образовательного центра РКФ, руководитель дрессировочного центра. Друзья, здравствуйте.
Добрый день.
Напомним наши координаты.
Да, я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот» в одно слово. Телеграм-канал наш со всеми последними новостями. Радио «Говорит МСК».
Некоторое время назад в столице было принято решение о создании специальной инфраструктуры для домашних животных. А почему в городе так серьезно отнеслись к проблеме выгула собак? Что было не так с обычными собачьими площадками, которые всегда существовали в Москве? Многие москвичи гуляют с собаками просто около дома и, как мне кажется, не требуют каких-то специальных площадок для своих питомцев.
Ну, на самом деле, вот, извини, Марин, я добавлю, да, поскольку у меня была собака, нет, собачья площадка была
нужна.
Нужна. И когда у меня была собака, я тоже
думала о том... Тебе хотелось какой-то специальной площадки
для своей собаки. Да, мне бы хотелось, конечно, абсолютно точно.
Добрый день. Ну, я бы хотел начать со статистики небольшой. Вот по данным ВЦИОМа, собаки есть в 38% семей россиян. И в Москве сейчас на первом месте в стране по количеству животных. И получается, что в городе их больше миллиона. То есть в семьях жителей города... находится больше миллиона собак. А всего на весь город порядка 700 площадок для выгула. То есть получается, что примерно 1000 собак на одну площадку. Ну, наверное, это одна из причин, почему город заботился именно вот этим вопросом. Потому что, опять же, да, жители, многие гуляют рядом с домом, многие гуляют в парках. Но зачастую возникают конфликты. Возникают конфликты между людьми, у которых нет собаки, либо даже есть, но они в этот момент без собаки, и людьми, которые идут гуляют с собаками. И, опять же, собачники хотят отпустить своих собак погулять. А для этого нужна какая-то закрытая и безопасная территория, где и собаке будет комфортно, и окружающим также будет безопасно. Поэтому, вот, собственно говоря, вопрос-то и возник, наверное, чтобы привести, создать новое пространство. Потому что, вот, если, опять же, к статистике обратиться, у нас, да, было сказано, что создано за последние годы 59 собак, причем не так много, конечно, но...
59 площадок, да?
59, да, простите. Но 22 площадки – это просто новые площадки, которых не было раньше. Поэтому это на самом деле такой хороший, мне кажется, результат, и программа развивается и будет развиваться.
Расширяется, да?
Евгений, а по вашему вот мнению, что не так было с теми собачьими площадками, которые у нас, ну, собственно, были с советских времен?
Тут можно сказать, что наша культура... современное российское общество основано на советской культуре. И в советском обществе собаки, охотничьи, служебные, собаки-компаньоны, они жили в семьях, в отличие от Западной Европы или Соединенных Штатов Америки, где многие собаки живут в питомниках, где домашнее содержание собак не приветствуется, и культура, например, азиатских или кавказских народов, она вообще не допускает наличия собаки в доме. А люди жили и в коммунальных квартирах, просто в квартирах.
Причем с большими жили... такими прям собаками.
Конечно. Да. Соответственно, нравственные установки советских людей, они воспитаны так, что собака — это не товар, не одушевленное имущество, а друг, член семьи, соответственно, об этих собак, о собаках советские люди заботились, эта культура, она никуда не делась, это все осталось, площадки были, они были стихийные, то есть их никто не организовывал специально, как правило, все те площадки, которые реконструируются, в порядок приводятся еще в соответствии с земельным законодательством, зонирования и оформления, наверное, участков территории. Это площадки, которые существовали руками энтузиастов, были, создавались в советское время, но сейчас все меняется, и вот все сошлось вместе. То есть мы развиваемся, общество развивается, и 498 ФЗ об ответственном обращении с животными, он подразумевает по кругу лиц ответственность, в том числе и государственных, муниципальных властей за то, чтобы нормы сосуществования людей в мегаполисах и вообще... Вот, и отношения к животным, они были благоразумными. И вот как раз город Москва, он с опережением, то есть он это первый субъект федерации, в котором это действительно реально на деле реализовывается. 498 ФЗ пошел к людям.
А вот владельцы собак, сами владельцы, они делились ли какими-то предложениями, какими должны быть площадки, насколько активно жители откликнулись на вот эту вот инициативу, да, вот что они города, предлагали. Что они предлагали, да?
Ну, все собачники, они реально активные, и более того, на многих территориях, с которыми мы работали, уже сформировались какие-то микроклубы. А вот собачников, которые каждый вечер выходят или утром гуляют, гуляют с собаками, общаются между собой. И да, мы слышали их пожелания, но больше все-таки у нас было общение с кинологами. Например, есть такая площадка «Севастополец», где мы достаточно плотно работали с дрессировочным центром, с дрессировщиками, с кинологами, которые... на этой площадке находятся, они давали свои предложения, свои замечания к нашим проектным решениям, как оптимизировать территорию, как сделать именно зонирование грамотное для того, чтобы впоследствии эта площадка пользовалась спросом и была удобна именно для конечного потребителя. И вот Евгений, мой соучастник этого интервью, вот, этого разговора, тоже мы вот с РКФ активно взаимодействовали, и многие площадки, которые у нас сделаны, они как раз спроектированы, они как раз были вот при непосредственном участии кинологов, которые много знают и умеют именно в части... собачьей территории, собачьей квартиры, скажем так, где они могут гулять.
Здесь я как представитель все-таки культурного собаководства, кровного собаководства, отечественного собаководства могу сказать, что собаководы очень активные люди, энергичные, но в этом есть и разрушительная составляющая тоже, потому что в некоторых сообществах, с которыми нам пришлось работать, готовя мероприятия на площадках, некоторые даже против инициатив выступали и говорили, что пусть останется все как было, не представляя о том, что это будет. Вот. Но мы здесь неконфликтно работаем, и у нас есть наработанные для разных размерных разновидностей собак размеры препятствий. Вот эти размеры, они внесены в соответствующие положения по направлениям дрессировки, по разным дисциплинарным и служебным видам дрессировки, и, в принципе, эти параметры использовались, и некоторые препятствия, которые изначально, например, пытались повторить, воспроизвести на площадках просто по образцу, которые были уже, присутствовали на площадках, они заменены более полезными, более востребованными впоследствии препятствиями, и сейчас это все уже унифицировано, и производители знают размеры, материалы, которые нужно использовать, и, в общем-то, площадки приносят радость, да.
А какие все-таки идеи вы использовали от собаководов, да, когда проектировали новые площадки?
Первое – это зонирование, потому что каждая площадка – это все-таки не просто место, где побегать, да, это еще и место, где собаке нужно поиграть, потренироваться. Я не говорю, что это площадки для дрессировок, но любая собака, она должна поддерживать свою форму. И поэтому нашей задачей было сформировать вот в границах территории именно то пространство, где можно было собаководу заняться и просто, чтобы собака могла побегать, и могла позаниматься на тренажерах, на снарядах, то есть и там по мостику пробежать, и по буму пройти, и через барьер прыгнуть, что служит целям развития собаки, ее поддержания физической формы. И в то же время важно было обеспечить комфорт пребывания самого собаковода на площадке. Поэтому здесь тоже мы этому тоже уделили немалое значение, то, что мы сформировали небольшие зоны, где собаковод, отпустив собаку с поводка, может спокойно посидеть под навесом, если дождь или яркое солнце, чтобы у него была тень и крышка над головой, чтобы ему было комфортно.
А что вообще такое вот современная, комфортная, безопасная площадка для выгула собак? Что там должно быть в обязательном порядке?
Да, ну вот для нас, для специалистов, понятно, что площадка, кроме, ну, при зонировании или создании МАФов, препятствий или тренажеров, или снарядов, она должна учитывать размерность собак. И мы понимаем, что не бывает маленьких и больших собак только, а скорее так, бывает миниатюрные собаки, собаки среднего размера и большие собаки.
А вообще с миниатюрными собаками приходят на собачью площадку?
Я сейчас доскажу. Ага. Поэтому получается, что средние собаки, они могут гулять с миниатюрными и с большими, с крупными породами.
Такие, да,
универсальны. Соответственно, зонирование и размеры препятствий должны точно, даже если в основном люди содержат, например, это центр Москвы, маленьких собак и площадка по размеру маленькая, что в основном средние и миниатюрные, то ориентировать препятствия нужно с учетом средней размерности собак. И это важно, вот, в отношении миниатюрных, маленькая собака, она с большой душой, и любой терьер, он ни шагу назад, и если мы говорим о йоркширском терьере, это очень большая собака, которая вполне себе может верховодить, сожительствуя, например, с крупными, там, с ротвейлерами или с тибетскими мастифами.
То есть она такая доминантная собачка?
Ну, она может себя показать, и чтобы не было проблем от хозяина, то большая собака, особенно если она выросла в присутствии маленькой собаки, она может, ну, каким-то особым образом учитывать интересы миниатюрной собаки. С миниатюрными собаками ходят на дрессировку, и у нас в дрессировочном центре, мы немножко позже до него дойдем и расскажем более подробно, есть владельцы, которые хотят заниматься, чтобы их собака была послушная, покорная, чтобы она не убегала никуда без поводка, чтобы она была управляемой, не была опасной для окружающих, не создавала никому проблем.
А были ли какие-то удачные образцы в других городах, которые были использованы для создания новых площадок?
Я, как судья РКФ по породам собак, судил в очень, ну, в разных европейских странах, и в которых сложившееся общество, сложившееся уже сообщество собаководов, мне показывали лучшее, что можно увидеть, и я скажу так, что нет ни одного города, даже с столетними традициями собаководства, со столетними клубами, существующими на этой территории, нет ни одного, где вот именно так, как в Москве, как креативная команда моего района вместе с архитекторами-профессионалами, нет ни одного примера, который я бы мог даже, наверное, к 10-му месту приблизить.
То есть мы того, круче
всех. Сделано в Москве. Мы пока, да, всех прорывным образом просто опередили.
А часть площадок, о которых мы говорили, были построены с нуля, часть модернизированная, а есть вообще какие-то требования по расположению площадок? Там, например, где-то нельзя ставить площадки для собак, где-то можно?
Да, конечно, требования есть, и на самом деле это одна из больших проблем для поиска новых мест для размещения площадок. Потому что, ну, первое требование – это по расстоянию от площадки до других элементов благоустройства, других площадок, это до детских площадок, до спортивных площадок. И второе важное требование – это расстояние до окон жилых домов. Потому что, ну, тоже, я не думаю, что кто-то будет рад, если прямо под окнами будет собачья площадка вот, в непосредственной близости.
Потому что они лают.
Да, потому что собаки все-таки начинают разыгрываться, и они громкие. Зачастую бывает.
Общаются между собой, конечно.
Ну, в любом случае, мы как раз вот эти нормы стараемся и всегда соблюдаем, при этом мы делаем дополнительное, проводим мероприятия в проектах по как раз уменьшению шумового вот этого загрязнения, которое возникает То есть мы и делаем живую изгородь, высаживаем для того, чтобы снизить шумовое давление. Мы и ставим некоторые элементы шумозащитные, экраны, также для того, чтобы снизить вот это шумовое давление. Это первое, как важное ограничение. А второе важное ограничение – это мы не забываем, что мы живем в большом городе, и под землей у нас находится очень много сетей. И на многих из этих сетей... нельзя ставить, размещать какое бы то ни было оборудование, площадки и так далее. Поэтому это накладывает очень большие ограничения и по подбору новых участков, и, соответственно, по проектированию. То есть вроде бы прекрасный газон, прекрасный участок, можно там хоть, не знаю, там 2000 квадратных метров сделать площадку, а как только начинаем изучать подоснову, начинаем изучать сети, мы понимаем, что там, ну, максимум 500 метров можно разместить площадку. И иногда это вот у жителей тоже вызывает вопрос, а почему?
Казалось бы, ну, тут прекрасное место для площадки, а нельзя.
Да, вот, поэтому вот это вот два важных ограничения, ну, мы, я думаю, так... выходим из многих ситуаций сложных для того, чтобы сделать то, что нужно.
Дополню, что не только шумовые экраны. Вот в одном месте между Ленинградским и Волоколамским шоссе площадка рядом с детским садом и школой, и там, не знаю, 4-метровый такой прозрачный из матового пластика, он... и шумозащитный, и еще и прозрачный для того, чтобы инсоляция была нормальной, чтобы не мешал свету фонарей, потому что, ну, рано темнеет у нас, поздно светлеет зимой, что для людей реально удобно. То есть это тоже хорошее, очень неожиданное решение, локальное это решение сделано, и в каждом случае отдельно это решение принимается. Еще от себя добавлю, что... любая старая площадка, она полностью преобразуется. То есть то, что там было, оно не повторяется, там делают все новое. Нагатинский затон вот один из ярких таких примеров. То есть большая площадка, где, значит, привыкли, тоже стихийно она организовалась. Вот, там транспортно-пересадочный узел, очень удобное место расположения, тихо, за станцией скорой помощи в Нагатинском затоне. Вот, и... очень большая площадь, и там сделано отличное зонирование, то есть там сделаны разные виды покрытия, сетей и систем там, видимо, не было по ограничению, по санитарным зонам, и там реально совершенно все новое, совершенно другое, это новый мир.
Ну, естественно, ну, потому что, вы знаете, я вспоминаю вот эти вот старые собачьи площадки, ну, опять же, советского прошлого, но это же просто, ну, объективно, это убожество было какое-то, и тренажер какие-то, ну, это даже не тренажер, это что-то на уровне самоделки. Ну,
да.
Да, так и было. А какие площадки, построенные и модернизированные по программе «Питомцы в Москве», вы считаете особенно удачными?
Я бы сказал, вот я бы выделил на самом деле три площадки, хотя их на самом деле много, каждая из них уникальна, над каждой приходилось думать и придумывать что-то свое. Но вот если вот идти по размерам, вот хорошая площадка, очень мне нравится, получилась на Лодочной улице, это в Южном Тушино, в Северо-Западном округе. Она небольшая по размерам, там порядка 600 метров, но она получилась такой приятной, находится рядом с каналом, и там хорошие деревья вокруг, высокие, приятная тень от них падает. И вот в солнечный день прям любо-дорого на эту площадку посмотреть, там приятное зонирование, то есть игра цветов, потому что мы используем такие яркие цвета покрытий рядом с тренажерами для того, чтобы собаки не разбивали газон. Другая площадка, тоже интересный ход был, это в районе Джамгаровского пруда, это в Северо-Восточном округе, там... достаточно большая площадка, которую нам удалось разделить на две части. То есть у нас одна часть – это просто площадка для собак побегать, а вторая часть, она отдельно как бы стоит, это где размещены тренажеры и тоже небольшая зона побега. То есть здесь можно как раз развести, это вот к вопросу, большие и маленькие собаки. Да? То есть если приходит хозяин и видит, что где-то на одной площадке занимается крупная собака, ну, если он опасается за свое животное, то он может пойти на маленькую площадку, где спокойно погулять в безопасности. И... сказал бы, венец творения, это площадка, большая площадка на Кольской улице. Здесь площадь этой площадки больше гектара, и это это дрессировочный центр. На самом деле, я думаю, попозже мы подробнее к ней вернемся, к этой площадке.
Да, но... можно и сейчас к ней вернуться.
Давайте, сейчас
а
тогда
Кольская
расскажу.
А Кольская, это вот в Медведкове, или я ошибаюсь?
Кольская, это в парке Яуза, рядом с Яузой.
А, парк Яуза, да-да-да.
Да. Здесь, на самом деле, очень интересное решение, потому что это стало дрессировочным центром. Но, опять же, да, мы не забываем, что... когда проходят занятия с собаками, именно профессиональные, mm-hmm. то, наверное, небезопасно заходить туда людям, животными, которые не занимаются. И поэтому mm-hmm. здесь мы сделали зонирование, то, что у нас есть внутри этого комплекса несколько площадок. То есть одна основная площадка – это где проходят все тренировочные мероприятия. И там у нас построены павильоны для теоретических занятий. Тут как раз Евгений и РКФ занимаются. Угу. Да. Там у нас поставлены трибуны для того, чтобы можно было проводить какие-то мероприятия, конкурсы, соревнования, выставочные да. соревнования. Да. И сделано две большие площадки для жителей, которые могут круглосуточно пользоваться. Причем здесь тоже очень хорошо то, что их две площадки. Почему? Потому что можно на какое-то время их использовать попеременно. Потому что там везде газон, и одну площадку для восстановления газона можно на какое-то время закрыть, потому что вторая в этот момент будет работать. И вот так они как бы каскадом работают, что позволяет как раз... и сохранить эту площадку в нужном и в должном качестве, и не ущемить права жителей, которые хотят гулять со своими собаками, и у них есть эта возможность сделать всегда.
А какой, да, оптимальный размер вот таких вот
площадок? Ты знаешь, Марина, я бы хотела Евгения еще спросить, вот по его мнению, какие самые...
Да, по поводу площадок, в каждой площадке есть своя изюминка, нет ни одного решения, которое вот прям стандартное, оно используется, просто посадил на какое-то место, и дальше его сажаешь на все остальные. Совершенно каждая площадка новая. 6 десятков, вот, на Лодочной улице, да, это площадка, в открытии которой я тоже участвовал, я подтверждаю про игру света, у меня уникальные фотографии, до сих пор я сохранил в телефоне, они есть. А по поводу Кольской, буквально два слова, вот там как раз реализована эта идея, что две выгульных площадки для местных жителей, они достаточно большие, и здесь можно не опасаться в случае, если с миниатюрными собаками люди гуляют, к ним могут присоединиться люди со средними размером собак, а с большими на другой в этот момент площадки, чтобы никто никого не травмировал. Препятствия, которые на них размещены, они это тоже все учитывают. И вот по поводу активных и инициативных, энергичных собаководов скажу, что мы на Кольской реализовали прямо вот с нуля, как этот процесс там с выбором был связан, я очень много мест посмотрел, разных, в Новой Москве, в Москве, на которых можно было бы разместить наш дрессировочный центр, и он размещен именно на Кольской, и это удобно для людей, для детей, для собак, для всех. И люди, местные жители, которые с первых дней начали гулять, когда площадки были открыты, они на своей волне настроены. Для них мы специально организовали бесплатные консультации еженедельно в рабочее время и 2 раза по выходным, то есть 4 раза в неделю бесплатные консультации, 1 раз лекция лекционная для того, чтобы их все-таки в такую, в правильную среду вовлечь, чтобы они правильным собаководством занимались, чтобы они не приходили на площадку просто погулять, покурить или посидеть в телефоне, выпустив собаку, а чтобы они научились собакой управлять, чтобы они стали лучше. Были организованы дисциплинарные дрессировки, групповые занятия, и вот у нас был первый выпуск 3 марта, 9 человек учились, и 9 человек, 9 собак, значит, у них сдали, причем это группы для щенков, но мы записали, согласились со взрослыми собаками, взятыми из приютов, которые там очень боялись окружающую действительность, чтобы они в безопасной среде почувствовали себя увереннее. Вот про одну собаку даже написали.
Давайте мы об этом поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва». Мы обсуждаем сегодня новые площадки для собак по программе «Питомцы в Москве».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе Выход в город.
Мы плохого не посоветуем. 12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Программа «Выход в город». Напомним, что она подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой — создание комфортной, современной и благоустроенной среды во всех районах Москвы. Мы сегодня обсуждаем новые площадки для собак по программе «Питомцы в Москве». У нас в гостях Дмитрий Садков, начальник мастерской проектирования комплексного благоустройства, и Евгений Пудеев, сотрудник образовательного центра РКФ, руководитель дрессировочного центра. Здравствуйте еще раз.
Добрый день еще раз.
Добрый день.
Наши координаты. Анна, напомнишь?
Напомню, конечно, смс-портал +7 925 888 948, телеграм для сообщений «Говорит Москобот», телеграм-канал «Радио Говорит Москва».
Пишите,
там можно,
да,
почитать, да, все новости, последние новости.
А перед тем, как уйти на новости, Евгений, вы рассказывали о самых интересных площадках, да, и привели в пример какой-то удивительный случай. А можете поподробнее о нем рассказать?
Так вот, Кольская не сама по себе развивается, Российская кинологическая федерация в моем лице и образовательный центр Российской кинологической федерации пытается создать, и у нас пока получается, нормальную такую компетентную среду. Мы проводим два раза в рабочие дни и два раза в выходные дни бесплатные консультации для владельцев на любые вопросы, то есть у нас есть опыт, которым мы можем поделиться, и даже те, кто знает все, оказывается, что может узнать для себя много нового. Есть бесплатные лекции, у нас составлен график, мы работаем с местными жителями, и вот в группе, про которую я рассказывал, первая группа, которая сдала воспитательную дрессировку, были собаки разных пород, в том числе и беспородные, и одна из собак, она стала героем статьи в «Звездном бульваре», значит, Рада теперь не боится людей, там даже статья так называется, перестала бояться, она очень пугливая, мы взяли ее в щенячью группу, и за 3 месяца, это 12 занятий, хозяин еще индивидуально сам по себе занимался с домашним заданием, он дошел до экзамена и хорошо сдал экзамен. И его собака, ей 2,5 года примерно, мы не знаем, когда она родилась, он тоже не знает, она среди щенков почувствовала себя свободнее, она перестала бояться окружающую действительность, она научилась выполнять команды, она стала послушной, она, в общем, приносит ему радость. Но если бы он был предоставлен самому себе, у него бы этого не получилось. Так вот, задача. Эти же люди, они живут вокруг площадки, в том микрорайоне, в котором находится Кольская. Они гуляют на выгульных площадках, они занимаются, то есть они своим личным примером говорят о том, как нужно заниматься собакой. То есть человек не предоставлен уже сам себе, он начинает задавать вопросы, он начинает вовлекаться в правильном направлении, значит, управлению собакой, и получает хорошие результаты, не делая ошибок. Любое групповое занятие — это очень полезно, это как мини-семинар, потому что если 10 или 12 собак в группе находятся, ошибки каждого владельца исправляет инструктор, все другие владельцы это слышат, соответственно, они этих ошибок не повторяют, учатся на чужих ошибках, и 12 занятий вполне достаточно для того, чтобы собака была послушная.
А какой оптимальный, ну, то есть мы поняли, да, на самом деле это действительно полезная штука, это не просто погулять с собакой, а это воспитание питомца, это то, на что жалуются многие, собственно, собаководы, когда, ну, я не знаю вообще уже, что делать там с собакой.
Она меня не слушается.
Вот, пожалуйста, да. А какой оптимальный размер площадки для выгула собак? Есть ли вообще какие-то здесь стандарты, или проектировщики исходят из того, что, ну, что есть, да, вот то мы и делаем?
В вопросе площади и площадки есть, конечно, рекомендация, что это порядка 400 до 600 метров минимальный размер площадки, и мы на самом деле по минимуму стараемся придерживаться этого, но если говорить про реальность, не всегда возможно даже и такую площадку сделать, потому что понятно, что в застроенных районах, где много деревьев, много сетей, иногда не получается даже 400-метровую площадку сделать. Поэтому мы, особенно в тех случаях, когда реконструируем существующие площадки, мы исходим из позиции, то, что собачья площадка есть, она востребована, мы ее максимально, насколько возможно, стараемся увеличить, ну, с учетом, понятно, ограничений, которые существуют. И да, у нас есть даже площадки, как раз позволяет этой площадке дольше жить без ремонта. Потому что собаки уже более равномерно распределяются по территории, и тот же самый газон, у него есть время на восстановление.
Ну вот как пример, кстати, у нас здесь на Большой Татарской улице есть такая мини-площадка, она прям маленькая, ну, Потому что в центре это проблема, я так понимаю.
Да, конечно, конечно. Потому что здесь как раз весь комплекс ограничений, который вот существует, встречается. И здесь тоже, на самом деле, опыт показывает, вот опыт проектирования, потому что мы уже в этой программе 3 года, как раз показывает нам те решения, которые живут на площадках или которые, наоборот, не работают. Потому что, например, если это маленькая площадка, то здесь нецелесообразно, может быть, делать газон, потому что его вытопчут. Поэтому здесь мы уже идем по пути гравийного отсева или там песчаного основания. В иных случаях мы комбинируем. То есть если планировочно понимаем, что центральная зона, она активно используется собаками, а периметральная она не сильно, то здесь у нас идет уже комбинаторика. Это вот как на международной улице, где в центральной части у нас сформировано покрытие из отсева, на котором стоят тренажеры, а дальше уже за пределами этого периметра тренировочного уже есть газон, где собачки бегают в свободном режиме.
Геннадий нам пишет: день добрый, реально, спасибо за площадки, добавьте побольше лестниц и окопов не хватает.
Будем стараться.
Следующий вопрос. Какое оборудование есть на площадках для занятий собакой, дрессуры, для игр, может быть, для разминки животных, когда они только приходят на площадку?
Здесь также мы исходим из позиции возможности территории, потому что тоже, да, если это небольшая площадка, и мы на ней поставим большое количество тренажеров, а, они не будут комфортно использоваться, б, не будет места просто побегать собаке. Но мы всегда стараемся сохранить то же количество тренажеров и то же функциональное наполнение, особенно в части реконструируемых площадок, для того, чтобы жители, собаководы не чувствовали себя обделенными. Потому что, ну, как бы странно будет, да, если площадка, на ней стояло 6 тренажеров, а тут вдруг появляется 2. Ну, тоже как бы странно. Хотя иногда может получиться меньше, если по функционалу они каким-то образом, эти снаряды, между собой пересекаются.
Я добавлю, что физически здоровая собака, если она не старая, если она не больная, то ей нравится активный образ жизни. Любая вообще двигательная активность, она собаку делает сильнее, она собаку мотивирует, она делает собаку веселее. И любой тренажер, если знать, как его использовать по назначению, он может очень здорово, хорошо собаку нагрузить. Вот есть маленькие, маленькие площадки, но нет смысла выпускать, чтобы собака там носилась, потому что ей нет места, где разбежаться, что она не может остановиться, она может себя поранить даже. Но есть, например, бум. А бум – это что такое? Казалось бы, 2 сходни и доска. По этому буму можно пройти. Но все ли собаки хорошо чувствуют равновесие? Нет. А если остановиться на буме и отработать команды сидеть, лежать, стоять на доске? То есть собака и с левой, и с правой стороны симметрично будет нагружать, может быть, никогда не работавшие у нее группы мышц. Она будет хотеть забежать на бум потом, чтобы с ней опять позанимались, а может быть, делать это по команде, то есть остановиться перед бумом, зафиксировать собаку в положении, сидеть по команде, она этот бум преодолеет. Очень много нюансов, которые могут использовать собаководы, наша задача их научить. Для этого на открытии каждой площадки, вот все, что открыто, значит, открытию вообще предшествовали такие вещи. Мы приезжали вместе со специалистами моего района для того, чтобы спросить у местных жителей, что им интересно послушать. Готовили тематическую лекцию. Далее в открытии, это не перерезание ленточки, а показательные выступления действующих инструкторов, которые показывают примеры дисциплинарной дрессировки. У нас были спортсмены по agility, показательные выступления были по разным вообще направлениям спортивным, причем многократные чемпионы мира выступали, это все объявлялось, то есть людям показывали, что может быть, если заниматься. Отвечали на вопросы, и да, некоторые из людей вовлечены, они понимают, что это интересно, что им хочется, чтобы их собака, ну, не так, но хотя бы приблизиться к тому уровню, который был им показан на показательных выступлениях, но без занятий дрессировкой этого сделать невозможно.
Да, я хочу задать просто следующий вопрос по поводу материалов для снарядов. Существуют ли какие-то требования, да? На старых площадках некоторые тренажеры были металлические, собаки получали травмы. Я потом еще, кстати, разовью эту тему, потому что у нас есть вопросы от слушателей.
Ну, здесь про самая главная позиция – это должны быть травмобезопасные снаряды. Дальше долгоиграющие, то есть они долговечные, то есть не должны быть использованы те материалы, которые через год нужно ремонтировать. И здесь как раз тоже продолжение, может быть, ранее заданного вопроса. Площадки все-таки в большинстве своем это больше игровые, тренировочные. Но в тех местах, на тех площадках, где профессионалы занимаются и дрессируются собаки, то есть у нас, по сути, есть два типа оборудования. Один тип оборудования – это такой более игровой, и здесь мы с коллегами из РКФ отработали, а второй тип оборудования – это уже более профессиональный. Вот, например, на Кольской там как раз эти два типа оборудования использованы. Вот, я думаю, Евгений добавит.
Для использования оборудования на Кольской у нас не может просто так зайти человек и залезть на лестницу, потому что он может упасть, собака может упасть. У нас всегда перед началом групповых занятий есть в самом начале, на теоретическом занятии, вводный инструктаж по правилам поведения, во-первых, в дрессировочном центре, и второе, это по правилам техники безопасности, где подробно рассказывается, детализируется все, и дальше человек даже подписывает специальную бумагу о том, что он прослушал, задал вопросы, получил все ответы, в общем, во всем разобрался. Занятия на тренажерах нормативных, которые включены в норматив, они под надзором инструктора проходят, то есть у нас мы свели к минимуму все риски, связанные с травматизмом собаки или хозяина.
А по поводу материалов, вот слушатель наш Матыкен спрашивает, покрытие исколотого щебня, это нормально на площадке для собак?
Для некоторых собак, у которых распущенные лапы, а по стандарту любой породы собак, лапа должна быть сводистая в комке. Это к передним и задним конечностям собак относится. Если распущенная лапа, то только щебень, в принципе, поможет свод лапы сформировать. То есть предложить человеку идти на железнодорожную насыпь с собакой и попытаться походить значит, в сторону от поезда и обратно, ну, будет нерационально. Поэтому щебень, он допустим, я так понимаю, что по нормам...
Да, и по нормативам, на самом деле, рекомендуется три варианта покрытия. Первый – это газон, второе – это гравийный отсев, а третье – это песчаное покрытие. Поэтому любое из этих покрытий может использоваться. Здесь, опять же, нужно смотреть, в каких случаях уместно применять то или иное покрытие.
У нас еще есть вопросы. Вот Наталья, слушательница. Она вот недовольна, кстати, покрытием. У нее покрытие, знаете, какое? Мелкозернистый песок рыжего цвета. Есть такое покрытие?
Ну, это песчаное покрытие. Ну, я не знаю, что конкретно здесь не нравится, но, может быть, здесь просто не нравится то, что, первое, мелкозернистый песок, он поливатый, соответственно, вот эта взвесь, особенно когда площадка сухая, она
еле
висит в воздухе.
Собаку, вот,
да, я как раз к этому иду. Да, соответственно, вот эта вся пыль седает на собаке, и когда собака приходит домой, то вся эта грязь с улицы, она несется в квартиру. Может быть, вот как раз из-за этого...
Это, может быть, да и не нравится.
Это и не нравится.
А у меня вопрос про тренажеры. Что на каком тренажере вообще отрабатывается, да, какие тренажеры животные любят больше всего, и что делать, если животные не хотят идти на тренажеры, как-то можно их мотивировать?
Вообще бывает такое, да, да, правда, что собака
конечно, не хочет? Конечно, все новое даже взрослых людей, особенно старых людей, пугает. Вот, если появились тренажеры, на самом деле это не тренажеры, а снаряды для преодоления препятствий, можно назвать снаряды. Странно, разрушенный мост почему называется окопом? Окоп – это все-таки канава в земле, а разрушенный мост – это два сегмента, разделенных обрывом друг с другом. Вот, для свободного получается прыжка. И вот в отношении снарядов. Снаряды для прыжка, прыжки могут быть опорные, когда собака касается поверхности препятствия, это горка или какой-то высокий барьер, где собаке нужно зацепиться передними лапами, чтобы перепрыгнуть его. Безопорные, это типа легкоатлетического барьера, когда собака, не касаясь, перепрыгивает прыжок в высоту. Есть прыжок в длину, это окоп или разрушенный мост. Есть бум, то есть часто на всех площадках, наверное, есть бум. И собака, если не хочет прыгать, это говорит о чем? О том, что есть какая-то проблема. Обычно, если проблема со здоровьем, например, дисплазия или больные суставы, любые суставы, то есть собаке причиняет боль прыжок, нужно посоветоваться с врачом или лечить эти суставы, а потом переходить к прыжкам. Либо высота, которую пытаются заставить собаку преодолеть, она непреодолима для собаки, потому что она никогда не прыгала. Ну, двигаться от простого к сложному, все понятно. Если собака может прыгать, но не хочет, это другая история. То есть это история отсутствия контакта, отсутствия дисциплины, отсутствия возможного нормального взаимодействия. Если человек занимается дрессировкой, то он этому научит собаку под руководством инструктора, он не будет ошибаться, исправит ошибки, которые были допущены. Ну и поверьте, если у меня очень много, там, больше 30 лет назад был случай, когда эрдель-терьеру девочки, которая у меня в группе занималась ОКД, отказалась прыгать двухметровый забор. Ну, 2 метра, эрдель, здоровый физически. Вот, и научили, очень быстро научили, то есть каждый подход к препятствию заканчивался преодолением, и потом девочка по 30 раз за тренировку преодолевала, и у нее, она, конечно, касаясь, прыгала 2 метра потом, но собаке это очень понравилось, то есть количество переросло в качество.
Главное, так, подход найти, да,
ну, к то собаке?
Да,
да, конечно. Мотивация такая, что просто...
Да, любая собака, ей нравится двигательная активность, то есть если она не делает, значит, она либо больная, либо нет контакта и не отрабатывает. Работано на простом, слишком сложно.
Вот слушательница с ником Т пишет: «Моя качеля отказывалась делать, не стали мучить».
Пожалуйста.
Ну, для этого как раз есть зона, где побегать на каждой из наших площадок. Да.
А как вообще пришло понимание, какого размера, высоты должны быть тренажеры и снаряды?
Ну, у РКФ с советских времен, еще с системы ДСАФ, есть наработанные размерные единицы, которые для разных разновидностей по размеру собак предусмотрены и рекомендуемы для применения на дрессировочных площадках. То есть мы это все используем у себя, ну, на протяжении, там, не знаю, 100 лет последних.
А как ладят на одной площадке большие и маленькие собаки, дружелюбные и не очень, и, собственно, их хозяева
тоже? В этом проблема, потому что если большая собака и не дрессированная, и неуправляемая, она может просто одним касанием покалечить миниатюрную собаку. Именно поэтому рекомендовано делать средних с миниатюрными гулять и средних с большими. Да.
Это ну, оно есть.
Зонирование, само собой, чтобы собака не травмировалась, когда она бегает, не воткнулась ни в какое препятствие, но размеры препятствий должны соответствовать размерности собак. Первое. Второе. Дрессировка. То есть любая собака, она все-таки чуткая. То есть есть границы, которые при социализации среди собак щенок начинает понимать, что значит укусить своего там, напомётника, и что значит его укусят в ответ. То есть границы, какие-то болевые пороги собака преодолевает, обучается, и дальше она нормально взаимодействует. Материнский инстинкт, кстати, есть у большинства собачек, даже если у них не было щенков. Я много раз наблюдал, когда ребенок начинает плакать, ребенок, собака начинает его жалеть, даже чужого ребенка. И это вот говорит о том, что собака, она отличается от других животных. Мы сейчас не идеализируем, потому что есть собаки, которые ведут себя агрессивно, есть собаки, которые, ну, может быть, прошли, имеют плохой жизненный опыт, в котором они остались живы и сделали для себя выводы, которые не нравятся человеку, эти выводы. Но исправить можно только либо правильным выращиванием, правильным подходом к дрессировке, либо исправлением ошибок.
А сколько вообще времени обычно проводят владельцы со своими собаками на площадках?
Вот это очень такой вопрос хороший. Он общий, но очень важный. Каждая собака должна гулять в день не менее 2 часов.
Не всегда получается. Прямо скажем.
Вопрос, договаривайтесь с членами семьи, чтобы восполнить недостаток. 5 минут утром, 5 минут вечером недостаточно для того, чтобы поддерживать нормальный метаболизм организма собаки. 2 часа нужно постараться обеспечить. В течение этих 2 часов человек может просто ходить гулять, собака может естественные надобности свои оправлять, вот, но какое-то время там сериями по 2-3-5 минут нужно потратить на отработку дисциплинарных навыков для того, чтобы собака могла в критической ситуации с первой команды послушаться хозяина. Ну, не побежать вперед, зафиксироваться или подойти к хозяину, значит, или прекратить нежелательные действия. Ну и какое-то время можно провести на дрессировочной площадке для того, чтобы заниматься преодолением препятствий, потому что это двигательная активность, которая гораздо лучше, чем просто ходить на поводке где-то там по каким-то газонам.
Угу. Еще такой интересный вопрос. Что делать владельцам животных на площадке, пока их питомцы играют? Как обстоят дела с комфортными?
Радоваться, конечно. Если собаки не причиняют друг другу вреда, если они бегают, они тратят энергию, они лучше будут спать, они лучше будут кушать, то есть все хорошо. Это очень полезное времяпровождение для владельцев.
Ну, для владельцев еще, знаете, это такое место притяжения, они знакомятся друг с другом.
Они обмениваются опытом. Они обмениваются контактами с ветеринарами, они обмениваются опытом про разные вообще темы, связанные с содержанием собак. Иногда, кстати, важно, что если среди них есть обученные люди, которые имеют базовое кинологическое образование, вот наш образовательный центр, он имеет лицензию Департамента образования и науки города Москвы. И у нас для людей, даже не имеющих высшее образование, можно получить рабочую профессию собаковод в течение 5 месяцев. А в течение 8 месяцев можно кинология, переподготовка профессиональная, и человек, получив вот такой опыт, он будет хорошим собеседником для своих друзей.
И здесь как раз хочу добавить к ранее сказанному, это то, что именно на площадках вот люди не стоя обсуждают, знакомятся, обмениваются телефонами. На каждой площадке выделена зона, где как раз люди могут и посидеть, и поговорить. То есть это сформировано какое-то комфортное пространство для пребывания собаковода в момент, когда собака бегает по площадке. И также мы как раз практически на каждой площадке у нас сформированы и прогулочные дорожки с твердым покрытием для того, чтобы люди могли ходить, не замочив ног, скажем так, в любую погоду.
А приняты ли какие-то меры, чтобы животные не убегали с площадок? Вот пока хозяева общаются, может, между собой так отвернулись, а собака куда-нибудь ушла?
Да, конечно, эти меры приняты, и базовая позиция обеспечения безопасности, это первое, это ограждение вокруг каждой площадки металлическое, но оно светопрозрачное. А вторая позиция, это организация тамбуров на входах. Причем размер тамбура у нас получается минимум 2 на 2 метра, то есть это позволяет, даже если вдруг в этом тамбуре столкнулись два собаковода, у них есть возможность разойтись. Но, опять же, светопрозрачность конструкции позволяет увидеть, кто подходит к площадке, и каким-то образом зафиксироваться внутри территории, ну, чтобы не пересечься. И, опять же, все двери на площадках, они с замками, то есть собака просто-напросто не может сама открыть дверь.
И выйти, там,
да? Да, и выйти. Потому что двери на площадке открываются внутрь, именно вот внутренняя часть тамбура, чтобы собака не могла ее толкнуть и открыть.
Еще такой, знаете, насущный вопрос, и у нас слушатели тоже задают. А убирают ли владельцы со своими животными на площадке, на площадках, есть ли там специальные урны и пакетики для вот как раз для
этого? Да, конечно, урны есть. Даже на некоторых площадках у нас стоят урны с пакетиками, но здесь вопрос таков, то что здесь эти пакетики кто-то должен вешать. Да, поэтому, ну, обычно собаководы, я даже это вне собачьих площадок сейчас замечаю часто, то, что люди выходят, собаководы, и убирают за своими четвероногими друзьями, потому что, это банальное воспитание.
Да, друзья, время нашего эфира подходит к концу. Мы обсуждали сегодня новые площадки для собак по программе «Питомцы в Москве». У нас в гостях был Дмитрий Садков, начальник мастерской проектирования комплексного благоустройства, и Евгений Пузеев, сотрудник образовательного центра РКФ, руководитель дрессировочного центра. Большое спасибо. Было очень
хочу интересно. Добавить от слушателя. Смит пишет, собаки нет и не было, но просто приятно послушать беседу профессионалов.
В студии была Анна Соловьева,
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».